Слава нашему Господу! Как всегда, я опять нуждаюсь в вашей поддержке, молитве. Потому что мы сегодня будем еще рассматривать один из вопросов разоблачения замыслов дьявола. От этого всегда он начинает очень агрессивно себя вести. Но Иисус Христос сказал интересную фразу. «Отныне будете видеть небо отверстиями и ангелов Божьих, сходящих и восходящих к Сыну Человеческому». Поэтому дай Господь нам обнаружить присутствие Божие. Что я имею в виду? Потому что в одном из псалмов написаны интересные такие слова. «Спереди, сзади, ты, говорит, объемлешь меня, и руку твою полагаешь на мне». Но вот странно, мы не всегда ее ощущаем. Семь очей Божьих пристально наблюдают. Интересно. Мы не ощущаем, что на нас чей-то взгляд. А потом. Сегодня мы будем касаться темы, почему мы спотыкаемся, или притыкаемся, или хромаем. Ну, споткнулся, ну, приткнулся. Ну, это вроде бы, знаете, раз, ну, может быть, два. А хромаем, хромота – это система, правда? Дело в том, что если человек спотыкается один раз, потом через год второй раз, через 10 лет третий раз, скажите, это система или чистая случайность? Что это? Видим ли мы, когда мы спотыкаемся, и дистанция между спотыканиями очень дальняя по времени, что это все одно и то же? Что это одно и то же. Евреев написано, 12 глава, 12-13. Зачастую, когда читается Священное Писание, читается по стихам. Хорошо бы читать его по фразам. Правда, бывает момент, когда мы заостряем внимание на какой-то детали, на какую-то тонкость. Но сегодня я хотел бы обратить внимание, что эти два стиха – это всего лишь одно предложение – увязывающиеся одно за другим, как звенья цепочки, одно за другим держатся. По-другому не бывает. Для того, чтобы стена росла, это необходимо, чтобы кирпичи или камни укладывались с раствором между собою. Но можно так подогнать камни, что они так прилягут друг к другу, что жало ножа вы не воткнете. Для меня это загадка, как люди могли умудряться подгонять камни один к другому так, что в шов между этими громадными, их валунами не назовешь, обтесанные по несколько тонн камни, как их обтесывают, что туда не вложишь жало ножа. Вот подогнанность. Как? Чтобы дьявол не мог вот такую подогнанность войти среди народа Божьего, Иисус сказал, когда увидят между вами любовь, скажут, что вы истинно мои ученики. Павел пишет, что при действии каждого члена в свою меру, то есть с одной стороны и с другой, каждый получает приращение для созидания самого себя в любви. Рукопожатие происходит через подачу руки, и ответная идет руку что? Похлопывание или рукопожатие, да? Поймите, мы зачастую, не подозревая, можем дать такое рукопожатие, такое согласие, о котором не думаем ни грамма. Скажите, а как вы на вот такое рукопожатие смотрите? Некто такой поэт Маяковский, той страны, безбожник, особого полета. Не страна, он. Он стихотворец, хлесткие такие слова всегда писал, как пощечины раздавал читающим. Вспоминайте, вам приходилось в школе это учить. И знаете, к нему подвели корреспондента одной из газет или журналов, не помню точно, и представили. Познакомьтесь, это вот такой-то корреспондент. А тот, говорит, стоял небрежно так, рука за руку сзади. Он посмотрел, говорит, мне в глаза. И я ему. И подал мне один палец. Это обычно таким жестом мы показываем на человека, когда обвиняем его указательным пальцем, остальные направлены к себе. И он, говорит, подал один палец, а я, говорит, не растерялся, а я, говорит, ему подал два. И он понял, что мы птица одного полета. И он тогда мне руку, и я ему рукопожатие. Поймите, при действии каждого члена в свою меру. Почему мы иногда, бывает в разных случаях, собрания, беседы, темы, вспоминая место Писания, когда Иуй был помазан на царство, чтобы еще уничтожить весь дом Ахава, вплоть до пса. А почему? Потому что и псы были осквернены. Одежды нужно было уничтожить, потому что телами одежды были осквернены до такой степени, что с такими людьми не сидеть, не есть, гнушаться одежды. Мы когда-нибудь коснемся освященности одежды. Одежда с апостола Павла, возлагаемая, и опоясание, и платки на тела больных производило действие. Да не одежда, а Божье присутствие и согласие. Когда-то народ Божий ковчег принес, но филистимляне выиграли победу. А тут одежда, ну нечего, ну опоясание, ну ремень, да? Шнурки, я не знаю, ну какое-то опоясание с тела. Ну больше нечего давать, ну платок, ну на платок, остальное нечего отдать, уже не в чем. Остаться не в чем. И когда приносили, то бесы видели, что с этой одеждой идет Божье присутствие. Это серьезнейшие вещи. Бесы выходили, изгонять не надо было. При действии каждого в свою меру. Поймите, мать Моисея, она взяла корзину. Корзина – это такая емкость, которая не может сохранить ни от грязи, ни от пыли, тем более ни от воды. Это плетенка, плетень. Пыль пройдет, насекомые пройдут, все пройдет, тем более в воду кинь, вода просачивается. Мама берет и осмоляет эту корзину с двух сторон. В подлиннике называется эта корзина, знаете как? Ковчег. В подлиннике Библии вот эта корзина, в которую мама положила своего Моисейку, называется ковчег. Она осмолила ковчег этот, точно так, как Бог сказал в свое время, Ной, чтобы спасти всех, которые находятся с тобою, от людей до животных и насекомых, необходимо этот ковчег осмолить снаружи и изнутри. Но снаружи, чтобы не прошла вода, извне, а внутри я не очень разбираюсь в этих вопросах. Но там вреда будет ужас много, если ты не сделаешь этого. И она настолько осмолила, но поймите, она так осмолила, что смола вошла снаружи в плетенку и изнутри в плетенку, и там все это встретилось. И оно стало единым монолитом. Но поймите, пожалуйста, там не только смола была, там были молитвы. Но! Нет! Там была жизнь, чистота и святость. Это было первое осмоление. Мы сегодня коснемся вопроса хромоты. Она была настолько сама осмолена Божьим помазанием и присутствием, о котором Иисус сказал: «Фарисей, да чем ты занимаешься? Ты снаружи приводишь себя в порядок, а внутри ты весь разложенный». У народа мира сего говорят: «До мозга костей». Что ты сказал? Он говорит: «Фарисей, сначала очисть внутренность, тогда внешность будет чиста». Дело в том, что мама Моисея настолько была осмоленная, хранившая себя неоскверненной от мира извне в видимой части и изнутри невидимой части, что это благословение мама могла теперь в этих молитвах принести за сына своего. Только тогда эти молитвы сработали. А тогда уже с молитвами, но она взяла корзинку, тогда ее можно, позвольте сказать так, можно было в принципе не осмолять. Почему? Да Бог бы сделал чудо. Поймите, если Бог дает исцеление, то там не нужно золото пить, чтобы выздороветь. Не нужно медикаменты употреблять, чтобы выздороветь. Там ты ему в глаза плюнь, а ну пусть попробует, не прозреет. Ну так написано, Иисус так делал. Он даже плевал на землю, смешивал плевок с пылью и замазывал глаза, говорит: пойди умойся на купальню. Эфезда, посланный, тот пошел и обнаружил, что он стал прозревать или был прозревший, но не мог глаза открыть, потому что они были замазаны грязью. В какой момент, собственно говоря, он прозрел? Вы будете доказывать, когда он умылся? Я считаю, что он обнаружил тогда, что он прозрел. Я уверен, что у него произошло тогда, когда ему замазали глаза. Потому что покаяние младшего сына у свиного корыта было. И грехи его не могли удержать. Он оттуда встал уже свободной личностью. И он пришел, подтвердил слух в уши своего отца. Вот он, я, теперь меня ничто не удерживает. Так где эта хромота начинается? Откуда она? Как ее рассматривать? Мы сегодня будем рассматривать два рода хромоты. Или два с половиной, позвольте так скажу. Хромота по причине мамы или жены. Хромота по причине папы или мужа. Это как один с половиной, позвольте так выразиться. Потому что от них, но в основном от матери идет. Потом уже хромота самого подростка, дитя по обстоятельствам, по времени. Но нужно быть честными, что хромота потом зачастую сказывается по причине недоброкачественности его родителей. Поймите, серьезные вещи. Написано, Евреев 12:12-13. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими. Оказывается, если не будет прямоты хождения, никогда не избавимся от хромоты. Еще раз. И ходите прямо ногами вашими, дабы или чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Оказывается, интересно, Священное Писание в ветхозаветные времена говорит, потом об этом повторил сам Иоанн, креститель во дни крещения. Он сказал интересную фразу, вложенную Богом. «Всякий дол, то есть яма, да заполнится, всякая гора, холм, да понизится, кривизны, неровные пути, да сделаются прямыми, гладкими». И вот тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Оказывается, ветхозаветные пророки говорили, удалите или уберите от наших глаз сидящего. Знаете, как это? Это вот, если вы с Ванкувера едете по 205-му, и вот смотрите на вот этот такую гору через реку, то у вас такое впечатление, что она где-то справа, а автомагистраль куда-то влево уходит. И я задавал вопрос своим пассажирам, попутчикам, хотел проверить, как они ориентируются в пространстве. Я говорю, скажите, пожалуйста, как вы думаете, куда дальше дорога идет? Они говорят, вот так вот, как она идет. Я говорю, вы знаете, что сейчас эта дорога подъедет к этой горе? Да никогда этого не будет. Я говорю, запомните эту гору, внимательно смотрите за ней. И дорога начинает серпантинами, извиваясь, и подходит под гору. Ну да, нет. Вы не знаете этой горы? Знаете. А почему эта гора то слева у вас, то справа? Потому что дорога к ней не прямая. Поймите, если у нас в жизни кривизны, мы теряем из поля зрения нашего Господа. Бог по такой дороге к человеку не приходит. Он говорит, исправьте пути ваши, и только тогда всякая плоть узрит спасение Божие. То есть тогда можно будет говорить о вопросе, чтобы избавить вас от дальнейшего грехопадения. В противном случае это будет постоянная систематическая игра. Это будет религиозность. Это будет, знаете, годичное жертвоприношение. Пришел, исповедался, покаялся, отрекся, помолился, очистился, осветился, был на горячем общении, потом немножко удержался, потом стал остывать, 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 потом споткнулся. Да ладно, это ничего, да подумаешь, ну жив наш Господь. Но это же система. Это система. Чего система? Вот такого отношения. Разбираем некоторые моменты из жизни Священного Писания. Что происходит в практике человеческой? Вторая книга Царств, 4 глава. Вторая Царств, 4 глава, 4 стих. Здесь описывается такая история, такое событие. Почему он сделался хромым? И в каком возрасте? У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. А теперь описывается, а как он стал хромым? Был сын хромой, то есть он продолжал свою жизнь после этого хромым. Он жил, но хромал. От этого не избавишься. Дело в том, что физическая хромота бывает такая, что она по наследственности не передается. Понимаем. Но есть физическая хромота по причине болезней, и мы потом зачастую, я хочу себя с этого числа вычеркнуть, немалое количество христиан с пеной у рта доказывают, знаете что? Наследственности не бывает. Бывает. Как носили образ перстного, так носим образ, должны носить образ небесного. Поймите, и походка повторяется, и манера разговора повторяется, и телосложение повторяется, и части тела повторяются, и болезни повторяются. И эти болезни лечат, а было бы неплохо подумать, почему их не начало. А может быть, у этих болезней есть духовный корень. А если с этим бы корнем решить все вопросы, Оле пришлось бы заниматься таблетками. Чем мы занимаемся? У Янафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля. То есть погибли на войне. Беда случилась. Все закончилось. Что там будет дальше? И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал. Откуда упал? Не знаю. Из рук, с колесницы. На осле сидел, на плечах сидел. Но откуда-то он упал. Из той области, где она отвечала и ограждала, и охраняла. То есть через ограду упал. Священное Писание говорит в Ветхом Завете, интересный такой вопрос, потому что всегда в ветхозаветные времена дома были с плоской крышей. Когда, говорит, ты построил дом, побеспокойся о том, чтобы наверху кровля его имела перила. Чтобы, не дай Бог, пришедший к тебе в гости, вдруг случайно не упал, и тогда ты наведешь кровь его на свой дом. Ну, так написано. И хромота его, его последствия, они так и будут продолжаться. А причина – ты. Почему ты ограду разрушил? Почему ты об этом не задумался? Почему ты об этом не беспокоился? В стране этой и в Америке по этому принципу построены все вопросы страховки по отношению к людям, когда они приходят в какие-то помещения. И везде, где мокрые полы, всегда пишут объявление: смотри, мокрый пол. Если, то есть, ты сейчас упадешь, это на твоей ответственности. А если вы не написали, что он мокрый и человек упал, то тогда вы за это будете отвечать. Кровь его на вашей голове. Вот тут у нее ограда обрушена произошла. Она не удержала. И с 5 лет у него началась хромота. Мы с вами неоднократно, исследуя Священное Писание, обнаруживали, что грехопадение человечества с юности, с отрочества – практически с 5 лет. Это уже не голословные слова, это Священное Писание. А практика исповеданий всего лишь это подтверждает. Не больше. Не больше. И зачастую скрываются такие вещи, которые в детстве, да, подумаешь, пара пустяков, мелочи жизни, ничего страшного, да ладно, перерастет. Легкомысленное отношение к тому, почему случилось спотыкание. Почему оно вошло в хромоту. Причинили родителей? Почти всегда. Очень малый процент, приобретенный извне. И то это по причине того, что разрушенная ограда. Мы с вами как-то касались вопроса ограды. Дело в том, что когда восстанавливался Иерусалим в дни Неемии и Ездры, то там интересная фраза написана: «А далее каждый чинил стену напротив своего дома». Странные вещи. Причем стена города и чей-то дом рядом со стеной. Прямая зависимость. Потом, говорит, я поставил каждого охранять стену напротив своего дома. Вы знаете, что произошло? Оказывается, оскверненные дома, мы с вами изучали вопрос, если Сын Мира живет в доме, Христос, если живет в доме, Христос живет в доме только тогда, когда Христос живет в сердце. Мы сегодня коснемся об этом уповании немножечко. Когда живет в сердце, тогда это благословение передается на дом. Там нормальная духовная атмосфера, мир Божий. При этом в мире Божьем будет ограждаться вот тот уголочек стены, который в твоем городе Иерусалиме. Тебе величайшая привилегия. Священное Писание говорилось, что в Иерусалиме всегда ты должен выкупить свой дом, если ты его продал. Сегодня мы не будем этого касаться. По причине твоего грехопадения – у тебя развал в доме, у тебя развал семьи, потому стена города напротив твоего дома была разрушена, потому бесы, зная, где это разрушение, помните, белая стена, когда бесы не могли никакого зла сделать, А безбожники говорили: как это, бесы, вы не можете до христианской семьи зло натворить. Он говорит: бесполезно. Большая, говорит, высокая, толстая, белая стена, глубокая. Ее не перейдешь, не пробьешь, не подкопаешься. А тут бесы знали, какой уголок стены можно бить, потому что эту стену уже не защитят. Почему? Вот там хромота поражения. Здесь описывается: и когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфилосфей. Дело в том, что зачастую поражение духовной хромоты получается тогда, когда родители впадают в грех. До рождения, до беременности, в момент зачатия, в период беременности и даже после рождения. Это серьезные вещи. Это серьезные вещи. Мы ищем зачастую хромоту, а не хотим сознаться со многими вопросами. Поймите. Скажите, пожалуйста, что такое местописание? Второе послание Тимофея, 1 глава. Это известное для нас местописание, мы его в других темах исследовали. Сегодня в этой. 2 Тимофея, 1 глава, 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала...» Какой период времени в бабке твоей? Сколько времени она обитала? Я не знаю. Обитала – это хотя бы говорится в последнем промежутке времени, с какого-то периода по практически ее смерть. Надо так понимать. Но я сомневаюсь, что она уже умерла на этот момент. Я уверен, что она еще была живая. Я историю не изучал. Дело в том, что у Енохи написана интересная фраза. Там описывается, сколько он прожил. Он не 300 лет жил, знаем, да? Он много лет жил. Но почему-то оговаривается момент. И вот по рождению такого момента он прожил 300 лет и ходил пред Богом. Напрашивается лично для меня такой вывод. Значит, очень такое похожее состояние, что до этого что-то не совсем он ходил пред Богом, или как? Или я, может быть, неправильно понимаю это? И я не утверждаю этого. Я не об этом. Неизвестна для меня история этой бабушки. Но история ее дочери или матери Тимофея для меня известна. Здесь написано, и для нас известно. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей, Лоиде, и матери твоей Евнике». Ах, вот оно что. Вот тут интересный вопрос. Бабка, она уже родила мать Тимофея? И в мать Тимофея, в свою дочь, уже она передала от зачатия эту нелицемерную веру? Или она потом приняла Христа своим Спасителем, изменила жизнь свою настолько, или позволила Богу изменить, что изменилась дочь? Дело в том, что один из африканцев, когда приезжал сюда, рассказывал о том, как Бог там трудится через них. Старая история, он говорит, он заканчивал учебное заведение в России, Украине, какая разница? Ну, потому что тогда был обмен студентами. А потом познакомился с христианами, с народом Божьим. И духовное становление, и его рост духовный происходил там, Россия, Украина. И когда он закончил, получил диплом о том, что он специалист, отправился в Африку и стал трудиться там, применяя духовные навыки, которые получил от Господа через Священное Писание, через опыт братьев. И однажды пришла африканка, привела свою дочь и просила, чтобы помолиться за изгнание беса из дочери. Но вот тут у него ошибка. Слава Богу, что хорошо обошлось. И хороший пример получился с этой его ошибки. Я, говорит, стал молиться за то, чтобы демон вышел из дочери. Он выскакивает из дочери и вскакивает в мать. Возвращается в маму, откуда и вышел. Мы понимаем эти вещи? Но, говорит, нас никогда этому не учили. Нам никогда об этом не рассказывали. И я, говорит, впервые в жизни был, столкнувшись с такой практикой, что мне нужно было действовать. Даже там Бог помог, у Бога тупиков нету. Но есть вещи. Когда женщина Серафиникианка пришла и сказала: дочь моя жестоко беснуется, он, Иисус, предложил ей сделать самый вывод. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Очень похоже, что она поняла, что она пес по двум направлениям, как язычница и как грешница. И поняла, очень похоже, что из-за нее проблема ее дочери. И бесполезно изгонять беса оттуда, пока Но нигде не сказано, что эта мама была бесноватая. Нигде об этом не сказано. Но практика жизни, работа с народом, показала такие факты, как у этого африканца уже не один случай. Вопрос, с какого периода, возраста стала обитать вот эта вера в матери Тимофея. Дальше. Я заново читаю это место. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Скажите, с какого возраста в Тимофея она стала обитать? С 10 лет, 12, да? 16, с 18, с того момента, когда он вступил в завет с Богом через водное крещение, да? Или от зачатия? От зачатия. Получается, чтобы претендовать на то, чтобы в детях была бы живая вера, нужно подумать о своей вере. Я думаю, что в этот вторник Бог даст, странно, совпадение у Бога не бывает. Мы будем исследовать вопрос силы Божией через веру, соблюдаемой к спасению. Но бывает вера мертвая. А что такое мертвая вера? Бесы, говорит, тоже знают, что Бог есть. Еще и трепещут, а мы еще трепетать толком не умеем. Но, говорит, эта вера не дает никакого результата. Оно их не меняет. А с другой стороны, их и никогда не изменишь. Изменение внутренности происходит только для тех, кто во плоти. Если во плоти, то изменения есть. А как из плоти вышел, то дела его идут вслед за ним. Хорошо, если вслед за ним или за ней идут целый состав. Состав – это из чего состоит поезд. Сколько лет жизни, столько вагонов. Может быть. А может быть, на каждый год 365 вагонов. Только с чем, с каким добром? И будет каждый судим по тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И мы с вами однажды коснемся темы, которая большинству из христиан не нравится. Знаете почему? Живи как хочешь, греши вдоволь, как тебе вздумается, чтобы здесь успел и туда не опоздал. 11 часов можешь на торжеще находиться, торговаться. И потом тебе на один час примут на работу под конец жизни. Ну, чего грешить? Ну, уже старые. Ну, все, хватит, нагрешились. Достаточно? Ну, давай покаемся. Ну, на старость лет покаемся. Потому что уже грешить не можем. Вам такое не приходилось встречать? А мне сплошь и рядом. Я не укоряю. Бог благодарен, позвольте так выражусь, и тому, что головня с огня кается. Но мы с вами коснемся вопроса награды и венцы. И спасение. Мы с вами разбирали момент. Разбойник, ты на кресте. Да, для тебя шанса сойти нет. Обстоятельства, гвозди тебя прибили. Дальше. У тебя шанса попросить прощения нету, даже если тебя снять оттуда. Ты головы поотрубал. Жизни лишил. Их не воскресишь. У Закхея есть два шанса. Из дерева слезть и кого обидел, восполнить вчетверо. Есть вещи, которые мы не успеваем делать по времени, потому что нужно, чтобы эти плоды выросли 2, 4, 6, 10, 20 лет. А нам остается считанные дни. Раз, два, и обчелся. Вот эту нашу недоработку сделает другой. И награду получит он. А могли бы получить мы. Но мы время упустили. И слава Богу, что успели покаяться. Послушайте, я не понимаю одной вещи. Неужели Бог послал своего сына, чтобы вся жизнь кутерьма была такая, чтобы нам очищаться, падать, спотыкаться, исправляться, опять падать, опять грешить, и под конец жизни, куда грешить? Ну, уже некуда грешить, ну, хоть чуть-чуть потрудиться для Бога. Мы понимаем так, да, жертву Иисуса Христа? Или как апостол Павел сказал, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Когда? Когда? Серьезные вещи. Серьезные. В следующий момент читаем Луки. 1 глава, 15 стих. Луки, 1 глава, 15. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Чем исполняются дети от чрева матери? Чем? Мне приходилось видеть разные моменты, я вам рассказывал. Разные случаи жизни, их всех не повторишь. Я их, может быть, обобщу или как. И говорю, а что это с ребенком? Ребенок вытворяет такие вещи. Бог сказал, спроси. Я думал спросить, как имя? А не, говорит, ты не спрашивай имени. Ты спроси, что это? Я спрашиваю, а что это? А он там выделывает номера. И называется, а так вот было у того в детстве. Он еще и похуже делал. Кто, брат? Нет, отец. И что? Его отец, когда был в таком возрасте, он творил еще хуже? Да. Я говорю, это же наследственность. Вы, пожалуйста, объясните сидящий. Ведь мы же ненавидим место Писания. Бог его тоже ненавидит. Отцы ели кислый виноград, у детей оскомина. Но это не оскомина. Это знаете что? Что имею, то даю. И вот эта хромота, с которой возрастал его отец или его мать, чем исполнены с детства? Недоочищенность, недоосвященность. Ты от нее никуда не уйдешь. Ты ее обязательно передашь. А потом будешь удивляться, что он хромает. Дело в том, что христианство зачастую – это особый род приспособленческих людей. Приспособленческих, приспосабливающихся к обстоятельству и имеющих притворную любовь вместо открытой ненависти или недолюбливания, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, имеющие вид праведности – а это, оказывается, ширма, внешняя религиозность, а внутри совершенно другое. Народ, который приближается к Богу устами, сказал Сын Божий, сердце же их отстоит далеко. Дело в том, что взрослые – это профессионалы, тонко ходящие, не поймаешь. Обходят настолько узкие места, не видно хромоты, но хромота – влазит в детях. Мы когда-нибудь коснемся с вами темы, я не знаю, как она будет называться. Мы однажды ее касались с другой стороны. И обрежет Господь Бог сердце твое и сердце потомства, чтобы ты имел жизнь, имел бы любовь к Богу и так дальше. Я не понял. Зачем обрезать сердце потомства для того, чтобы родитель мог любить Бога? Правда, парадокс. Но обрезать сердце родителя для того, чтобы он не передал этой хромоты детям, это логично. А почему так? Потому что хитромудрость родителя настолько хитро, тонко и лукава, чтобы его обрезать, надо его поймать в его детях. Даже хитромудрость доходит до внуков. И даже доходит до третий, четвертый род. Это правнуки, да, нет? Послушайте, а он уже успел помереть. Здорово. Хромота? Где ее истоки? Как мы к ней подходим? Или это поверхностное такое рассуждение? Здесь говорится, он Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Послушайте, я как-то рассказывал, не помню, какая тема была. Знаете, интересное такое странное заявление. Слышал музыку до своего рождения. Это газета «Вечерний город» той страны, откуда мы выехали. Это история лет 20, еще не 25, я не могу точно вспомнить. Примерно. И, думаю, не понял. Слышал музыку до своего рождения, надо прочитать. Другую не прочитаю, а эту прочитаю. И вот я читаю. Я с вами тоже делился этим моментом. Он, ему возраст 30 лет. Примерно 31-30. Дирижер Большого симфонического оркестра. Ну, или по-христиански регент. А это дирижер с палочкой. И вот он будет дирижировать это дальше. Большой симфонический оркестр. Там и трубы, и скрипки, там и чего только нет. Музыкальный инструмент. И вот он приходит вечером домой. А у него мама виолончелистка. Есть скрипка, да, знаем. Виолончель, это можно сидя играть. А контрабас, это стоя и так дальше. Вопрос не в этом. И Он говорит: мама, сегодня у меня, говорит, в практике моей жизни, а сколько лет у него уже за плечами, что он дирижирует, впервые в жизни произошел, говорит, невероятный случай. Я, говорит, первый раз в своей жизни дирижировал произведение, которое никогда не дирижировал. Дело в том, что музыканты-профессионалы и дирижеры-профессионалы никогда не репетируют то, что им предложат. Они приходят на концерт, и им дают ноты, и они должны сориентироваться и без репетиции сыграть. Профессионал, играющий без репетиции. Это чтобы мы знали. Я, говорит, никогда не репетировал этого произведения. Я никогда не репетировал эти музыкальные инструменты. Но, говорит, когда пошла партия виолончели, я, говорит, переворачивая страницу, знал, что я буду дирижировать. Но я никогда их в глаза не видал. Мама, как это может быть? Она улыбнулась и спросила: а как называется это музыкальное произведение? И он называет: мама, вот так, вот так. Она говорит: сыночек, когда ты был у твоей мамы под сердцем, твоя мамочка на виолончели именно вот это произведение репетировала. Ты, сыночек, слушал музыку до своего рождения. Здесь в Америке известен факт, я, может быть, не очень точно его расскажу. В старые времена, когда местные население индийцев, или как они тут называются, аборигены, они так, это самое, периодически подбирали, но, как сказать, европейских детей, то есть тех, которые прибыли сюда, стали здесь жить, их воровали и так дальше, они исчезали. И вот одно из племени было поймано на том, что у них были явно не индийского происхождения дети, светлые. То есть такие вещи не могут быть. Сразу понятно, что дети краденые. Ну и когда этих детей собрали, я не помню, какая группа, там 10-20 человек, детей разного возраста, девочки, мальчики, объявили по Америке. И было предложено, чтобы родители, которые лишили своих детей, был сказан примерный возраст, сколько сейчас детям, вот сколько лет вы тому назад лишились, если в этот возраст попадают ваши дети, то вы можете приехать на опознавание. И прибыли. Попробуй опознай, когда 5-10 лет, сколько там прошло. И вот одна мать, говорят, она лишилась сразу двоих в те далекие времена, мальчика и девочки. Вот чувствует сердце материнское, что в этой группе детей ее дети. Не может опознать. Жизнь меняет черты лица, запомните. Меняет. И горе и страдания меняет настолько, что когда вы увидите лицо вашего родственника, вы его никогда не узнаете. Это правда. И она не могла узнать. Она подходит, имена называет бесполезно. Дети были крадены в младшем возрасте, настолько маленьком, что они не могли запоминать своих имен. Бесполезно. И она в такой, знаете, материнской, я не знаю, трагедии отходит, готова на себе волосы рвать. И вдруг озарение. Сияющим лицом она поворачивается к детям, подходит. Сенсация, парадокс. Она начинает петь колыбельную песню. Ту, которую она им пела. Я не помню, то ли когда они у нее под сердцем были, то ли она с того времени пела, вплоть до того, как они родились, она их укладывала спать, целовала на ночь. Кажется, это безбожница была, вопрос не в этом. И говорит, удивительно, через несколько куплетов там или как, от толпы детей со слезами к ней бросились двое. Не два мальчика и не две девочки. Мальчик и девочка. Как это может быть? Мы понимаем, нет? Или зачастую не хотим задумываться? Поймите, эта хромота или это благословение будет передано. Мы с вами когда-нибудь коснемся темы дети, родители, как мы передаем, что передаем. Практика жизни уже показала. Когда ты возьмешь волчонка, он такая кися, ну кукла, играйся с ним. Щенком не назовешь, кошечка, мурлы-мурлы. Но приходит такой день, когда у него раз, и искры такие в глазах появляются, звериный огонек. И коготочки, раз. Но поскольку он маленький и соску сосет, он раз коготочки назад, и опять кися мырлыкает. Но потом приходит момент, когда у него проявляются звериные что? Инстинкт. А что это такое? Это то естество, которое там в нем вложено Творцом. Но на сегодняшний день вот эти творцы – это отцы и матеря. И когда брались дети с детдомов в той стране, позвольте я скажу, была христианская мода. Кто ее принял, я не знаю, критиковать не собираюсь. Надо брать детей, усыновлять, удочерять, мы воспитаем их христианами. Да никогда в жизни вы это не сделаете. А почему? А потому что выбираются дети, ну такие ангелы. И если не глубокое поражение, то проблемы, которые генетика передана в них, беззаконная, их родителей, хромота, она вылезет в 16 лет. До 16 вы не заметите. Если поражение было глубже, 12-13 вылезет. А если было жутчайшее, то вы возьмете вот такого малыша, а он будет делать такие вещи. Я смотрел, в той стране стоял за молоком в очереди. Родители стоят, дедушки, бабушки, сейчас молоко привезут, в бутылках мы будем разбирать. И малыши играют. А я смотрю на малышей. Я смотрю на пацаненка. А ему возраст не так давно соску выплюнул, уже ходит. И он к девочке так пристает, что я как глянул, ужас. Он одержимый духом блуда. А она воспринимает его как маленького ребятенка. Я стал искать его родителей. Где они? Их легко узнать. Знаете как? Взгляд одинаковый. Мне часто приходилось заходить в разные дома и видеть фотографии, на которых отпечаток, что в глазах родителей, то в глазах детей. И не убежишь даже от вспышки фотоаппарата. Я говорю, странно, одним духом мазаны. Люди мира сего говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. Хромота, чем исполнены мы, чем то передаем. Поэтому вопрос. Если это вопрос стоит родители, о дедушках и бабушках, то об этом нужно глубочайше подумать. Срочно каяться. Но только не из-за того, что эта хромота в детей передается, во внуках и правнуках. Но! Потому что она вскрывается, и надо это признать. Если рассматривается вопрос нас, подростков, или нас, детей, или нас уже совершеннолетних, и наши родители по каким-то причинам не приводят свою жизнь в порядок, так что теперь нам сидеть и ждать, пока они себя приведут в порядок? Или мы имеем возможность выйти на живого Христа и сказать, я вижу в себе хромоту. Кто-то сказал, Господи, ты знаешь, мои родители воспитывали меня очень сильно, но я оказался хитрым. Я их обдурил. Я притворился, как будто я воспитан. А они подумали, что добили своего результата и успокоились. А я, говорит, остался таким, каким я, говорит, был. А теперь, говорит, мучаюсь от этого состояния, ему 16 лет. 15, может быть, может, 17. Водного крещения нет. Еще несовершеннолетний, вроде бы. Это они виноваты, что сегодня я терзаюсь. А Бог? У Бога ответы, если Он всегда взвешивает правильно. Адам, что ты сделал? Да жена, которую ты дал, она ела, мне дала. Но, Адам, за то, что ты послушался жену, из-за тебя земля проклята, не из-за твоей жены. Ты посмотри. Назвал вещи своими именами и всем дал по назначению. Ева, что? Змей, ну ты же мудрое животное создал. Но опять стрелочник, опять крайний должен быть. Говорит, погоди, со змеем мы и разберемся. Но пока мы с тобой, твои проблемы, вот они, ты от них не уйдешь. Если не покаешься. Змея, тебе не на кого уже сваливать. Вот тебе будет наказание за твои проделки. Серьезнейшая оценка. Как мы ее рассматриваем? А если не так, что будет дальше? Дело в том, что книга Судей описывает 13 глава, очень глубокую мысль по этому вопросу. Хромота. Мы разбираем причину хромоты, откуда она может взяться. Как она может произойти? Где она берется? Книга Судей, 13 глава, 4, 5 и с 12 по 14 почитаем. Книга Судей, 13, 4, 5. Это момент, когда явился ангел Господень к жене Маноя, будущая мама Самсона, и говорит ей, «Ты неплодна, не рождаешь, но зачнешь и родишь сына». Итак, берегись не пей вина из секера. Я должен вернуться. Этот парнишка, когда сказал: Господи, ну это мои родители виноваты, что они меня так недовоспитали. Знаете, что ему был ответ? С того момента, я сейчас рассказываю, что если ты вращался, сейчас я, может быть, не точно передам эту мысль, но в общих чертах, если ты вращался с людьми, которые заболевшие какой-то вирусной болезнью, и ты не знал о том, что они больные, и эта болезнь перешла на тебя, в принципе, они виновны. Но с того момента, с которого ты увидел, что ты болен, но не пошел лечиться к врачу, вина чья? Дайте ответ. Он сказал: моя. Да, ты обхитрил родителей, да. Да, они не досмотрели, да. Но ты теперь уже знаешь, что ты хитрил. Ты уже знаешь, что они не досмотрели. Ты уже знаешь, что в тебе хромота. Ты уже знаешь, что ты болен, да. Ты знаешь врача, который может исцелить, да. А что ты теперь ищешь крайнего? Поэтому если мы видим, что мы, не дай Бог, получили это от родителей, а родители наши еще не привели свою жизнь в порядок, мы можем воспользоваться силой Божией. Поймите, мы можем воспользоваться силой Божьего помазания, называя вещи своими именами. Боже, я вижу свою хромоту, я хочу освободиться, я уже вижу истоки, но к этой хромоте, которую я принял, я добавил своего. Называй вещи своими именами. И явился ангел Господень жене и сказал ей его: ты неплодно не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь, родишь сына, бритва не коснется головы его, потому что он, что от самого чрева младенец сей будет на заре Божией, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян, то есть когда придет возраст. Так с какого момента он на заре? Скажите, пожалуйста. От зачатия? Знаете, что он сказал ей? Смотри, если ты не приведешь свою жизнь в порядок, то эта хромота твоя перейдет на него. Он не сможет быть помазанником Тимофеем. Никогда. Это придется оплакивать. Выход будет. Из тупика Бог выведет. Но ценой больших страданий, пока ты не согласишься с этим. Дальше. 12 ниже. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, это опять обращение к ангелу, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он, сын, остерегается всего, о чем я сказал жене. Послушайте, парадокс. Как можно требовать у детей чистоты и святости, когда сами во грехах? Объясните, пожалуйста. Как можно поощрять к чистоте и святости? Как же, говорит, ты уча другого не учишь? Да там пальцев не хватит, чтобы загнуть все вопросы всяких видов грехов и беззаконий. И практика жизни на сегодняшний день это показала. И когда зачастую работали с молодежью, и на сегодняшний день тоже, молодежь очень быстро подходит к покаянию, очищению, освящению, быстренько находит истоки, но мы никогда не стараемся им говорить что-то: подумайте о ваших родителях. Ну, нет, ни в коем случае. Мы говорим: вы подумайте о себе. И вдруг родители начинают видеть изменения в своих детях, и родители засветились. Знаешь, что такое? Попали в свет. Неожиданный. И стали разоблачаться. А моя мама, вы говорите, что грех читать романы. Роман – это любовные сцены, истории. А моя мама, она читает романы. И что, еще раз замуж выйти, что ли? Да нет, у нас папа есть. Мы все понимаем, ничего не понимаем. Дальше. Кто-то позвонил: Васька, скажи, что меня нету. Тот отвечает: его дома нету. Отец говорит: слушай, ты что лжешь, обманываешь? Что за вранье такое? Папа, а когда дядя Ваня позвонил, ты маме разве не сказал? Скажи, что меня дома нету.
сыночек, ну ты это, что-то искушение.
Искушение, да?
Сын, ты знаешь, рыбная ловля пошла, мы на лодочке, вот
как дядь Петя, да?
Как? Ну, размерную в сумку, а безразмерную в суп.
Ты что, сыночек, нет. Такое разве можно делать? Это же грех.
А, ну хорошо. Вот мы